перспективы UX-дизайнера. Тема, которую мы закроем, это скиллсет, то есть что должно быть в наборе у начинающего и даже, я бы сказал, в какой-то степени уже не начинающего UX-дизайнера. Это инструменты, это темы, с которыми он приходит на собеседование. Второе. Из каких бизнесов, из каких сфер, доменов чаще всего могут приходить запросы на работу для UX-дизайнера. Третий момент – это уже непосредственно подготовка к собеседованию. То есть помимо моральной составляющей, к чему стоит быть готовым, какие темы проработать, как в принципе себя настроить, что изучить по компании, не отбирая твой хлеб. Я тебе оставлю такой плотный, хороший рассказ про то, как это все бывает. Ну и финально, спасибо. Конечно, то есть если вам отказали, что делать, как с этим вообще жить? Вот как с этим справляться. Поэтому сегодня все будем разбираться. Ребята, напоминаю, у нас открылось такое специальное диалоговое окошко. То есть, пожалуйста, туда оставляйте свои вопросы. Мы хотим сегодня общаться не только с Алиной вдвоем, но чтобы вы нам тоже присылали свои вопросы. Поэтому не стесняйтесь. Алин, тебе будет первый вопрос. Я сказал, что ты продуктовый дизайнер, ты работаешь в компании Planner 5D. Расскажи, пожалуйста, сколько лет ты в профессии, как вообще ты стала UX-дизайнером?
Да, ребята, всем привет. Я очень рада, что вы меня позвали. Я буду очень рада с вами пообщаться. И спасибо всем, кто подключился или еще подключится. Круто, что вы пришли. Да, немного обо мне. Я уже в профессии почти 9 лет. Вот, ну и начинала я, наверное, как и все, я работу начинала с графического дизайнера и потихонечку уже переходила в веб. И сейчас уже работаю продуктовым дизайнером. Чем я занимаюсь конкретно сейчас? Проектирую лучший интерфейс для пользователей, в общем, провожу тестирование, опросы, собираю компоненты, соединяю, наверное, вот хотелки как раз бизнеса с лучшим пользовательским опытом. В общем, это все вот входит в мои задачи. Ну и также, кроме своей основной работы, я стараюсь участвовать в нескольких проектах. В данный момент сейчас работаю со стартапом. Рисую комиксы, пишу статьи и еще являюсь лектором в школе. Вот, ну и участвую в конференциях.
Прикольно, прикольно. Да, нас тут спрашивают, будет ли запись. Все, конечно, будет, но будет классно, если вы нас послушаете прямо сейчас, потому что есть уникальная возможность с нами пообщаться прямо вживую. Вот, а запись-то запись, она, понятно, что полезная, она останется с нами, ну, на все время, пока у нас она размещена в канале. И не только, и не только. Слушай, расскажи тогда, пожалуйста, еще такой момент, над какими интересными проектами вообще тебе посчастливилось поработать в последнее время? И вот давай так, насколько реально долгими по времени может быть проект на твоем текущем месте работы, когда ты работаешь в позиции продуктового дизайнера? То есть, ну вот смотри, я такое сравнение, то есть у разработчиков, особенно когда там приходят какие-нибудь enterprise проекты, то есть у них там срок проекта может быть 3-5 лет. Среднесрочные там проекты, ну, обычно там от года до двух длятся. Как у тебя, то есть дизайнеры вообще сколько по времени на одном проекте могут зависать?
Да, на самом деле всегда по-разному бывает. То есть ты можешь и целый год работать над проектом, либо, не знаю, 2-3 месяца. То есть это в зависимости, над чем ты работаешь. Если к тебе приходит с запросом, допустим, я хочу сделать там какой-то лендинг, да, там вы можете потратить и месяц на работу, или три, если он там какой-то суперсложный, креативный. Но если мы говорим про какой-то сложный сервис, и он делается с нуля, то тогда, наверное, тут от года. Ну и все равно нужно понимать, что работа, она как бы на этом не заканчивается. То есть вот ты сделал и дальше пошел. Нет, там дальше происходит все равно тоже работа. То есть ты внедряешь какие-то хотелки, новые фичи. То есть, ну, продукт, он развивается, он растет. И нельзя сказать, что ты вот сделал и все, и на этом закончится. То есть ты можешь на этом проекте, не знаю, и лет 5 работать, ну, если ты хочешь, если хочешь именно вот в этой сфере быть, именно с этим продуктом. Но обычно, вот, допустим, если говорить про мой опыт, у меня было, не дольше 2,5 лет, наверное, так. То есть, ну, я закрывала все какие-то свои, наверное, потребности в развитии и шла дальше, и искала какой-то новый для себя интересный проект. То есть я чему-то научилась, я поняла, что, ага, ну вот все эти задачи для меня, ну, стали более-менее понятны, я уже классно, круто справляюсь, я хочу чего-то нового, хочу другой опыт получить. И выходила, в общем, на рынок, как-то так.
Понял, принял. Ну, слушай, 2,5 года – это прям big deal. Ну, это прям, я могу так сказать, это долго. В моем представлении
Но...
было, что всю работу, которую, типа, измеряется на проекте дизайнеров, ну, там, типа, ну, полгода, окей. Но я, насколько понимаю, что, как ты правильно описала, типа, проект живет, он дышит, он развивается, и итерациями приходится постоянно его дополнять в работе, поэтому, ну, вот она, работа
Да,
возникает.
я еще, да, не сказала, наверное, о том, что тут зависит от внутренних, в общем, процессов в команде, да. То есть, если ты работаешь в какой-то большой корпорации, команде, то, да, все процессы, они долго очень идут, вот эти согласования, и, возможно, поэтому разработка затягивается. Если же ты пришел в стартап, ну, понятно, что там все быстро-быстро на ходу делается, может, это и год, но все равно, ну, блин, целую систему там развернуть, не знаю, там личный кабинет сделать, и лендинг рисовать, и K-Visual, и компоненты собрать, и вот это вот, в общем, все сделать, это, ну, на самом деле, долгий очень процесс, потому что кроме того, что ты рисуешь, ты еще и ресерч делаешь, то есть ты, ну, не просто так взял, открыл фигму, рисовал и пошел дальше. В общем, да, это такая большая работа.
Слушай, погнали к нашему мясному вопросу. Мясной
Да.
вопрос у меня будет, естественно, про скиллсет. То есть сегодня 24-й год. Мне бы хотелось от специалиста с твоим опытом, с твоим горизонтом работ, который у тебя постоянно происходит и происходил, реально сказать, к чему надо быть готовым. То есть что должно быть в наборе по инструментам, по темам, по знаниям для начинающего дизайнера сегодня. Вот давай вот от себя.
Да, классный вопрос. На самом деле, я вот тоже, когда заходила на рынок UI/UX, и почему-то все у меня требовали быть хорошим в исследованиях, вообще понимать, как они делаются, либо проводить их. Но я на тот момент уже, ну, где-то прощупала, как, то есть я понимала, что как работает UI/UX-дизайнер, и я уже имела позицию, то есть как бы я работала, да, в команде, и моя должность называлась UI/UX-дизайнер, но когда я захотела сменить команду, меня как бы спрашивали о том, что, а что такое исследование, а проводила ли ты? Но я на своем, в общем, на своей предыдущей работе этого не делала. И дальше, когда я даже устраивалась, ну, и самостоятельно узнавала про исследование, сори, ребята, это такое вводное, просто это моя, ну, не знаю, такая боль, и это действительно нужно знать. В общем, все говорили про, да, ты должен знать про исследования, должен их проводить, но когда я туда приходила, ну, вообще не было речи о том, что давай проведем сначала исследование, потом что-то запустим. Наоборот, все как-то от этого отнекивались. И я была, наоборот, тем человеком в команде, которая требовала, говорила, давайте сделаем. То есть, ну, я сама, в общем, узнавала про исследование самостоятельно. Хотя команда, ну, и изначально компания говорила, ты должен знать это. Ой-ой, ай-яй. Ну, в общем, про исследование. Что хочу сказать. Да, сейчас большинство требует, чтобы... Большинство компаний говорят, что вы должны разбираться в этом, но не всегда бывает так, что вам придется этот навык использовать. Но вы должны понимать, как это работает, то есть что вам нужно. Вам нужно вообще изучить, что такое исследование, какие они бывают, да, там количественные, качественные, как, на каких этапах они применяются. Вот, то есть когда вы выучили вот эту вот часть, которая текстовое, да, нам нужно это еще и применить. То есть нам нужно попробовать, как это работает. И я понимаю, что вот ребятам, которые только вступили, да, вот на этот путь, только изучают, это может быть казаться сложным. Но это все возможно сделать. То есть, допустим, мы можем взять любой вот продукт, который нам нравится, чтобы он хотя бы, ну, как-то нас мотивировал, чтобы нам было интересно про него узнать, найти там
Уже
какие-то...
существует на рынке условно, то есть, например, какой-нибудь флаг, предположим, да?
Да, вполне себе. В общем, берете этот продукт, находите какие-то вот, ну, ваши боли, вот конкретно то, что вас волновало, проведите исследование вот по тому фреймворку, который вы изучили, я не знаю, ну, там, выберите что-то, может быть, это будет опрос, может быть, это наблюдение, проведите хотя бы с друзьями, этого вообще будет, ну, вам достаточно, чтобы понимать, как это происходит, как работает, ну, исследователь. А для чего вообще нужен этот навык? И просто наблюдайте за своим другом, за знакомым, как он работает и функционирует в приложении. Не знаю, соберите там какие-то артефакты, может быть, CGM построить. Ну, что-то, в общем, соберите и тогда можете уже с этим приходить и говорить, вот, я как бы знаю, я вроде в этом разбираюсь. В общем, ну вот такая вот рекомендация по поводу исследований. Это вот первый навык, который действительно, ну, нужен, и, конечно, он не всегда там в компаниях он применяется, но все равно вы как дизайнер, вы как UI-UX-дизайнер должны понимать, что на каком-то из этапов его нужно применить, ну, применить какое-то исследование. Вот. Что касается следующего навыка, наверное, ну, не знаю, он такой не очень очевидный и часто пропускается, это то, как вы говорите. То есть как вы вообще презентуете свою работу, рассказываете о себе. Уже исходя из этого, компания, наверное, будет принимать решение о том, что насколько вы хороший специалист, там, будут они с вами сотрудничать или нет. В общем, это навык коммуникации. Ну, может быть, это звучит как-то банально, да, вроде навык коммуникации, но на самом деле за этим стоит большое вот... Большая история.
Большое пространство.
Да-да-да. Потому что как раз в этой работе, в работе UI-UX-дизайнера, тут не так, что вот вы сели за фигму, сделали макет, и, ну и как бы все, от вас отстали. Тут большая работа, правда, со всеми. То есть ты общаешься с менеджером, с продуктом, с бизнесом, с CEO даже. Ну, то есть со всеми-со всеми. И вам нужно доступно и понятно объяснить, что вы хотели показать в своем интерфейсе. То есть почему вы приняли такое решение. Ну, и поэтому этот навык коммуникации, он, ну, он очень важен. То есть нужно уметь общаться со всеми ребятами из команды и, наверное, быть... гибким в том плане, что каждый из них может быть не согласен, а может быть вообще кидаться вас козявкой и говорить, что это все хорошо, очень сильный. Плохо ты сделал. Ну да-да-да, в общем, это тоже важный навык. И, конечно же, я для себя выделила любопытство, то есть это то, ну, что вот мне больше всех надо, да, и это, ну, важно, потому что вас должно интересовать и захватывать все, что вы делаете в этом продукте. То есть вы должны прям его вдоль и поперек изучить, его флоу, там, я не знаю, как работает процесс регистрации, как появляется этот товар, какая там у него вложенность. В общем, это все вас должно очень захватывать и вам быть любопытной. Как раз вот этот навык тоже нужно тренировать. То есть, когда мы берем любое приложение, либо, не знаю, работаем с каким-то сайтом, да, допустим, если это веб-история, вот, мы смотрим, как происходит работа, взаимодействие с пользователем и, ну, соответственно, с тем, там, куда мы нажимаем, что произойдет. И это не так, что мы вот каждый день, когда, да, открываем приложение, сделали там покупки, я не знаю, что-то заказали, это совсем не то. Здесь мы не являемся, да, и не тренируем свой навык как раз вот UI-UX-дизайнера или исследователя. А это немножко другое. То есть нам нужно прям вот конкретно всматриваться, как происходит работа, взаимодействие с вашими какими-то действиями. Вот. В общем, это любопытство. И сюда же я бы еще добавила стремление, наверное, ну, к развитию. Да, это тоже важно. То есть и новые технологии, и обучение, и статьи нужно, ну, как-то пытаться... Понимаю, что очень у всех такой график жесткий, ну, в общем, впихнуть вот это вот время, где ты изучаешь что-то новое. Uh-huh. И еще, конечно же, доступность, понимать, как работает доступность, то есть как проектируются интерфейсы для пользователей с ограниченными возможностями и вообще какие инструменты применяются как раз для тестирования таких продуктов. Но в своем опыте, конечно, я... не работала с таким продуктом, но все равно нужно иметь понимание, как ты будешь там тестировать цвета, шрифты, так, чтобы на любом там мониторе это было хорошо прочиталось. Вот, это что касается софт-скиллов. Но я еще бы и выделила мягкие скиллы, да, это софт-скиллы, это мягкие скиллы, еще бы выделила хард-скиллы. Это как раз, да, софт, который мы изучаем. Ну, понятно, что Figma, да, это сейчас все с этим работают. На самом деле раньше, когда, там, я не знаю, года 4 назад, когда еще Фигма не была так, ну, она была популярна. Да, раньше работали со скетчем Adobe XD, скетч в паре с Zeppelin, но, ребят, сейчас, я думаю, это совсем не нужно, это, ну, можно про это... Да-да, можно про это забыть, но, кстати, некоторые компании до сих пор применяют, возможно, потому что у них там, типа, они не могут шерить свои проекты вот в пространство, то есть у них какая-то суперсекретная работа. Да, может быть такое. Либо им просто было тяжело там перейти на Фигму, либо там какой-то большой проект, но я вообще с таким сталкивалась, я не знаю, единожды, что ребята работали в Adobe XD, не знаю. Так что, в общем, можно это не изучать. Что самое важное, да, это Фигма, работа с Фигме, там построение компонентов, но это все понятно. Что касается там Adobe, Photoshop, Illustrator, я думаю, что Illustrator также можно вообще убрать, потому что, да-да-да, Фигма как раз покрывает вот все потребности, которые можно, в общем, сделать в иллюстраторе. Но Photoshop, если вы там занимаетесь какой-то графикой, если вам нужно, допустим, сделать обтравку фото. Но, кстати, сейчас много еще плагинов в Фигме, которые тоже, в общем, заточены на обтравку, и это не знаю. Но если же вы, допустим, редактируете фото, и вам нужно какой-то там фильтр применить супер крутой, может быть, да, вам это пригодится. Вот. Также я для себя бы выделила работа с чатом GPT, потому что, ну, это действительно очень помогает в работе. Допустим, я сама пользуюсь им часто, мне помогает это сделать какой-то ресерч, найти похожие продукты, либо написать хороший UX-текст, либо там собрать флоу, либо, не знаю, просто написать сценарий для тестирования. То есть, ну, умение задавать правильно вопрос, да, там, работать с чатом, это тоже важно. Ну, сейчас вот
как... Давай так, типа, как навыки промпт-инжиниринга, условно, чтобы ты понимала, типа, что спрашивать у чата и проводить потом верификацию ответов, которые он присылает, правильно?
Да. Да, 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 точно. Ну, конечно, тут не стоит воспринимать прям, ну, все за чистую монету, что-то нужно проверить, но все равно нужно умение пользоваться, и он даже иногда, можно какие-то вот идеи он может накинуть тебе креативные. В общем, я люблю чат GPT, советую с ним пользоваться. Вот. Да, работа также с разными генераторами иллюстраций, либо кей-вижуалов, это Midjourney, и еще я узнала недавно про Stable Diffusion, но, по-моему, они все, да, они там все, конечно, с таким доступом непростым, но советую это изучить, это тоже помогает в работе, потому что если тебе там нужно сделать какой-то KV быстренько и не тратить на это время, можно воспользоваться генератором иллюстрации, это круто, это экономит время. Или на основе вот какого-то сгенерированного, да, фото можно сделать что-то самим крутое. Вот, ну и такие, наверное, инструменты, это Jira, Confluence, да, это то, что вот как раз в работе применяет часто дизайнер. Но Notion, Miro, просто я перечисляю вот как раз все инструменты, которыми, ну, я часто пользуюсь, то есть каждый день взаимодействую, и, может быть, там я какие-то не перечислила, но просто у меня нет необходимости в них.
Достаточно, на самом деле. Ну, давай я так вот резюмирую из того, что вот я вот тоже услышал, потому что у нас с тобой все-таки вопросов еще тоже там много.
Но это еще не все.
Да, да ладно, давай. Это один из основных и важных вопросов, давай.
Ага, продолжу. В общем, также бы я выделила веб-конструкторы. Кстати, хочу заметить, что вот веб-конструкторы, такие как Tilda, там Wix, Webflow, вот ребята джуны, очень хорошо с ними работают. То есть они, ну, у них не возникает проблем работать с этим. Uh-huh. А если, ну, касается там медлов, да, сеньоров, они уже с этими конструкторами вообще не имели такого большого опыта работы, и, ну, поэтому, наверное, если мы сейчас там говорим для медлов, да, что стоит изучить, так что это, да, хорошая вещь, веб-конструкторы. Ну, и еще хотела добавить, также вы должны понимать про разные принципы работы, такие как дизайн мышления, да, там, jobs to be done, линейный дизайн, в общем, CGM и другие. Ну, то есть это фреймворки, по которым иногда работают продукты и дизайнеры, то есть это на самом деле исследования, которые были собраны и упакованы вот в такие вот фреймворки, чтобы дальше как-то, ну, найти ответ на то, как лучше построить интерфейс, как лучше сделать флоу. Да, вот, пожалуй, это все.
Слушай, ну более чем достаточно, сейчас попытаюсь перечислить, как я запомнил. Значит, по софтам, давай сюда. Это UX-исследование. В исследовании, наверное, мы там можем записать там jobs to be done, это в какой-то степени CGM мы сюда можем записать. А потом это любопытство, само собой. Это построение коммуникации, в принципе, открытая коммуникация. По хардам здесь понятно, что Figma и всевозможные плагины, которые к ней. Photoshop. So-so, то есть,
ну,
можно,
да,
можно нет. Тут уже, как говорится, на усмотрение пользователя. Мира, Jira, Confluence, ChatGPT. Так, и что у нас там было? А, веб-конструктор ты говорила, Tilda Vix. То есть вот сюда.
Да,
вот,
да, да, кстати, я все равно пользуюсь какой-то подсказкой, но даже в подсказке я забыла все-таки упомянуть, что хорошо еще, ребята, изучать инструменты для анимаций. Потому что это, ну, тоже иногда применяется в интерфейсах, особенно если там у вас такой продукт суперсовременный, какой-то, не знаю, крутой, вот, там часто такое есть. И, в общем, нужно уметь тоже обладать этим навыком анимации. И есть сейчас вот крутые как раз проги, которых я, к сожалению, и не успела их изучить, но в силу того, что я пока другой работой занята, то есть у меня, ну, нету такой необходимости. В общем, я выделила ProtoPy. Это как раз инструмент для построения сложных прототипов. В общем, он легкий, но там можно делать крутые вещи. Как раз для того, чтобы вот вы пришли к клиенту, либо, не знаю, может быть, даже для тестирования сделали, и вам не нужно там идти к разработчику и тратить 1000 часов на проектирование, а всего лишь можно это сделать в прототипе. Вот, еще есть классный инструмент Spline, и это который для 3D-анимации, и Lottie, он для создания 2D-анимации уже.
Ну вот последний вот. Я слышал уже.
Вот. Да, вы слышали, да?
Да. Смотри, прилетел один из вопросов, который вот чего касается. По какому IT-направлению лучше пойти уже состоявшемуся продакт-дизайнеру? И на каких IT-специальностях желательно знание именно UX-UI-дизайна?
Продукт-дизайнеру? Так, еще раз.
Да, по какому IT-направлению лучше пойти уже состоявшемуся продакт-дизайнеру?
А что значит IT-направление? Типа это что, разработчик? Ну, вот это, наверное, да, имеется в виду? Типа тестировщик, разработчик, UX-дизайнер, да?
Ну, мне кажется, тут, наверное, имеется в виду, куда дальше, то есть продакт-дизайнер может идти. То есть я думаю, что, наверное, что-то...
А, типа куда расти? Да. Расти, да, или, да, сменить профессию? Расти, наверное, это уже, я думаю... Team Lead, ну, если мы говорим про рост, но тут уже нам, мы должны понимать, что тут все-таки больше качества такие менеджерские должны быть, то есть ты уже все, не делаешь ничего руками, ты только организуешь эти все процессы, постоянно в звонках, постоянно принимаешь какие-то, ну, супер решения, может быть, еще кого-то пинаешь, в общем, тут совершенно другая работа, вот. А если мы говорим про то, что если я хочу сменить, да, с продукта, я не знаю, с продукта куда можно пойти. Ну, наверное, что интересует, и, ну, как вы вообще просто изначально, как вы пришли к продуктовый дизайн? Потому что мой путь, он был...
Другие. Давай я вот тебе задам вопрос. То есть там типа из продуктового дизайна в продуктовый менеджмент можно перейти? То есть метнуться со временем? Или это слишком сложно?
Из продуктового в продуктовый менеджмент? Да. Ну, нет, почему? Это не сложно. Дело в том, то, что насколько тебе это интересно.
Нужно.
Ну, то есть, я просто не могу понять, вы это разделяете для себя как это некий рост, типа продуктового дизайнера, продуктового менеджера.
Давай мы остановимся просто на том, что да, нужно больше вводных, то есть готовы давать побольше информации, что конкретно хотите услышать. Слушай, давай к моему вопросу. Смотри, про скиллсет более чем понятно. Четко понимаю, что как бы для любого дизайнера очень важна такая вещь, составляющая как портфолио. То есть, ну, многие говорят, чем больше, чем шире, чем обширнее у тебя портфолио, тем, соответственно, проще ты себя будешь чувствовать на рынке при поиске работы, условно, более свободно общаться с работодателем. Давай так, действительно ли это так? И если да, то... Какие площадки по размещению портфолио стоит использовать, потому что они дают лучшую конверсию с точки зрения поиска работы, заказов, чего-то еще из твоего опыта?
Да, классный вопрос. Я недавно тоже слушала ребят, и какой-то очень крутой дизайнер с большим опытом сказал, что типа на последнюю работу меня вообще взяли без портфолио. То есть он говорит, я не выкладывал и ничего не делал, не обновлял, они даже не смотрели и просто так взяли меня, потому что... Да, но его просто порекомендовали. Но на самом деле большинство все-таки смотрят, ну, люди, которые, компании, да, там, нанимающие, они же тебя не знают, они, ну, то есть первый раз тебя видят, конечно, они должны оценить то, что ты делал, ну, в чем ты хорош, что ты умеешь. Поэтому, да, портфолио — это очень важно. И я бы еще сказала, что в портфолио все-таки не стоит, ну, как UI-UX-дизайнеру хранить там все вообще работы, даже если вы были графическим дизайнером, то есть показывать то, что «а вот здесь у меня анимация», а здесь и графика, а здесь я сайт делал, этого по чуть-чуть и того. То есть, ну, если вы имеете какой-то навык, допустим, вы хороши в 3D, либо там в анимации, разделите свои продуктовые кейсы, да, и вот свою вот эту вот фичу, которую, в чем вы хороши, в чем вы классно разбираетесь, то есть делайте это отдельно. Допустим, если мы говорим про сайт, да, там на отдельной странице у вас будут продуктовые кейсы, желательно не больше, ну, блин, 5, наверное, все равно много, ну, окей, не больше 5, а на другой странице вы можете рассказать то, что, а вот, как бы, помимо этого я еще занимаюсь вот таким, посмотрите там, что я делаю, тут красивые картинки, анимации и прочее, вот. Что касается про то, где размещать, да, все-таки портфолио, я вижу, что сейчас такая большая тенденция размещать портфолио в Notion. И многие дизайнеры уровня сеньор очень предпочитают этот инструмент. Но мне не совсем он нравится.
Можно я сразу уточняющий вопрос? Ну вот смотри, окей, типа ты разместил портфолио в Notion, а ссылку на Notion ты типа дальше даешь через какие-то свои социальные профили. То есть это там LinkedIn, это тот же самый Instagram. То есть из разряда здесь знакомьтесь с моими работами. Facebook где-то еще, правильно я понимаю? Ну, то есть Notion, это же как бы, ну, не социальная сеть как таковая, то есть это просто классный инструмент там для планирования задач, для расписания чего-то, то есть для форматирования, то есть вот в этом ключе.
Нет, оказывается, это инструмент еще для того, чтобы рассказать о чем-то, то есть ты там можешь какую-то супер, типа, чуть ли не сайт сделать, но просто он будет оформлен немножко по-другому, ну, немного другая конструкция. То есть, да, оказывается, он несколько задач закрывает. Не только там ты можешь вести, не знаю, канбан-доску и деньги считать. Он много всего делает. Да, я много встречала портфолио, которые были оформлены в Notion. Просто, ну, просто это выглядит не так, как страница там... Ну, в общем, ты не можешь изменить дизайн, да, но все равно также ты можешь путешествовать по страницам, то есть там есть вложенность, в принципе, почему бы и нет. Вот, но только нужно уметь оформить.
На Notion не остановились, где еще?
А еще, наверное, это свой личный веб-сайт. Кстати, сейчас это очень просто сделать. Вот те же инструменты Tilda, Webflow, то есть тебе не нужно идти и просить разработчика или искать, чтобы он тебе там заверстал и все запрограммировал твои чудесные идеи. Ты можешь сам это сделать, просто потратить чуть больше времени. Ну, в общем, это мои рекомендации. Я бы выбрала либо Notion, либо свой личный веб-сайт. Потому что в Notion ты будешь информацию туда всю оформлять, столько же времени потратить, ну, может, чуть меньше, чем веб-сайт, что вот веб-сайт ты будешь создавать. Но ни в коем случае, ни в коем случае не храните свои портфолио там в PDF-ке, на Google дисках, в Figma тоже не рекомендую. Могу объяснить, почему, потому что, допустим, ну вот как HR, да, HR может вообще не разбираться в Figma, ему будет сложна эта навигация, он вообще не поймет, куда смотреть. Если мы говорим про Google Диск и PDF, они могут долго загружаться, и у нанимающей стороны нету столько времени, чтобы изучать вот ваши объемные файлы. В общем,
слушай,
это
окей.
Очень плохая идея.
А что по поводу Behance вообще? То есть насколько туда стоит размещаться?
Вот по поводу Behance, я на самом деле его не веду. И там, наверное, ничего, в общем, не могу сказать точно про него, потому что, да, я не работаю с Behance. Но я знаю то, что хорошо, в общем, если у вас есть Behance, и если вы там набрали много всяких ачивок, в общем, как это называется, да, там даются какие-то ачивки, что вы такой крутой, то почему бы и нет, почему бы и не показывать свой кейс на Behance. Но кажется, знаешь, что я думаю? Это все-таки больше такая социальная сеть для дизайнеров, чтобы похвастаться, смотри, какой я крутой. Не знаю, если мы говорим про UX-дизайнера, то... Я бы не рекомендовала. Если мы говорим про графического дизайнера, либо про иллюстратора, почему бы и нет, да, там круто залетают такие кейсы. Вот, Dribbble тоже, если мы говорим про что-то творческое, но, наверное, не UX-дизайнер. Не стала бы выбирать эту
прикольно
платформу.
Встречал полярное мнение, но ладно, тут каждый,
да?
Как говорит, при своем.
Да,
слушай,
да,
я
на самом
деле,
деле
зато не встречал. Я зато не встречал мнения про Notion и про сайт. То есть в основном вот все, кто говорил, типа Behance, Dribbble, да, типа вот площадки must-have, пожалуйста, размещайте. Вот. Поэтому
интересно.
Мне реально вот интересно просто слушать другое мнение, то есть когда мы можем использовать реально свой сайт, и объективно как бы это тоже рабочая схема. Вот.
Да, очень рабочая, конечно.
Задали еще вопросик, кстати, про LinkedIn. Насколько там?
А, LinkedIn, да, это классно, ребята, да, обязательно ведите свой LinkedIn, и не только, ну, заполняйте, в общем, профиль там о себе и вот это вот job story, ну, в общем, где вы работали, да, а еще также, если у вас были какие-то активности, обязательно включайте в это в LinkedIn, я не знаю, как-то пытайтесь... В общем, взаимодействовать с аудиторией, рассказывать про то, что вы там сегодня, вчера сделали, не знаю, делитесь опытом. Хорошая, кстати, соцсеть тоже, она работает чисто просто на ваш личный образ, как это, я забыла слова.
На охват, условно, можно даже в какой-то степени так сказать, на узнаваемость то же самое. То есть,
да, на узнаваемость. Ну вот как Инстаграм вы ведете для друзей, а тут вы, допустим, LinkedIn ведете только уже не для друзей, а для работодателей. Вот. Так что тоже хорошая вещь.
Погнали дальше.
Рекомендую.
А то вопросов много.
Да.
Смотри, знаешь ли ты бизнесы, сферы, домены, где реально постоянная нехватка хороших UX, UI-дизайнеров. Вот прям плачутся работодатели, что типа нет специалистов, и, соответственно, даже новичкам имеет смысл сразу подтачивать свои знания, умения и навыки под эти домены и там повышать свои шансы на поиске первой карьерной возможности.
Блин, это сложный на самом деле вопрос, но я, кстати, про сегменты подумала, что это... ГОС, да, это какие-то государственные там проекты и, наверное, промышленность какая-то. Вот там, наверное, действительно еще не слышали про такое и, ну, очень плохо, в общем, у них с UI UX, они как-то к этому, от этого еще очень далеки. Но если вы хотите прям прийти туда и все процессы поменять, но вам будет очень сложно, потому что они такие чопорные с ними. Ну, вы долго будете договариваться, но, в принципе, это возможно, как для первого опыта. Можно, если также, если вы хотите сделать какой-то суперкрупный проект и быть его там первопроходцем, тоже можно. Я, кстати, в таком участвовала.
Алин, я сейчас сделаю ремарочку. Mm-hmm. Ты сейчас говоришь про российский гос, потому что у нас ребята могут быть в основном из Беларуси.
Да, наверное. Я говорю, я не знаю про гос в Беларуси, не знаю, какая там ситуация. Да, ребята, я говорю про российский и про... И говорю про российскую промышленность тоже. Да, но... В общем, про то, как вообще, да, наверное, искать ребятам, которые только что пришли в эту профессию. Я знаю, что сейчас ситуация, на самом деле, ну, с джунами не очень хорошая. Если там 5 лет назад можно было легко, да, там где-то стажировку пройти и попасть, то есть сейчас это сложнее. Но я думаю, что вам нужно быть очень таким... этим Шерлоком Холмсом, да, в общем, наблюдать, смотреть, где есть какие-то стажировки в крупных компаниях, прям стучаться туда, проситься, писать всем, и у вас получится.
Ладно, раз ты уже пришла к этому вопросу, да, я тогда тебе его и задам. Давай про собеседование. Сколько у тебя их было, и какие вообще у тебя были запоминающиеся собеседования?
Да, собеседований было очень много, их было, наверное, ну, 40 точно, вот, ну, или больше, в общем, да, потому что либо компания мне не подходила, либо я там не дотягивала где-то с навыками своими, и, кстати, последнюю свою работу я тоже искала очень долго, потому что даже, ну, имея сейчас вот такой уровень, как у меня, и опыт большой, все равно я долго ищу работу, это занимает много времени, и, как говорят, что поиск работы тоже работает.
Да, дополнительный вопрос ты задам. А поиск работы у тебя конкретно сейчас больше времени может занимать, потому что ты просто для себя уже хочешь более комфортные условия, либо потому что работодатель может отказывать?
Вот я сейчас уже давно не искала работу. Сейчас скажу. Но, кстати, в прошлый раз, да, мне отказывали. Там разные были причины. То есть либо я просто не подходила, ну, либо наоборот, там у меня было много слишком навыков, да, либо они мне не нравились. Ну, то есть либо просто я вот как там человеком не подошла. Вообще по-разному бывает. Но про самое запоминающееся, кстати, хотела рассказать. Это было первое собеседование. В общем, я пришла в какую-то компанию, которая делает дорожные знаки. И я показывала свои работы. Там были какие-то графические работы, баннеры. Это были моя часть работы. А часть работы я украла у сестры. Она мне посоветовала, говорит, ну покажи его. Да-да-да, типа, что, ну расскажи, что ты его делала. Я такая, ну да, вот, чтобы как-то уверенности придать, что я такой эксперт крутой. В общем, я это показываю, они задают мне кучу вопросов, ковыряют меня, а я, ну, я теряюсь, и я не понимаю, что им ответить, но что-то отвечала, в общем, да, это было самое запоминающееся, потому что я сильно испугалась, нервничала, что все-таки я плаваю в этой теме, да, было не очень приятно. Вот, это, в общем, я к тому, что даже если у вас там недостаточно работ, все-таки не прибегайте к этому, к такому вот шагу, как я, постарайтесь какие-то свои там пэт-проекты сделать и лучше вот таким образом про них расскажите, то, что, ну, вот конкретно именно вы участвовали, чтобы не теряться, не плавать, потому что вот такая ситуация может произойти.
Слушай, расскажи, пожалуйста, какие вообще вопросы могут спрашивать на собеседовании, когда ты идешь на позицию там UX/UI-дизайнера, продуктового дизайнера? То есть, ну, такие вот прям интересные вопросы.
Так, вопросы сейчас. Они в основном это поведенческие вопросы, которые такие самые сложные, и их нужно тренировать. И они как раз вот состоят в том, что А расскажите, какой там у вас самый сложный проект был, а расскажите про ваш там дедлайн, который короткий был, либо еще там про коллегу что-то, что вы не могли там с ним договориться. То есть обычно это поведенческие вопросы, ну, не знаю, для меня были самыми сложными, потому что я не могла как раз придумать, что мне говорить вообще, о чем я должна сказать, но... Вернемся, в общем, к поведенческим. Ну, или я на потом это оставлю и расскажу, как
можешь,
на них лучше
можешь
отвечать.
Можешь сейчас рассказать, почему.
Ага, окей. В общем, есть разные техники, но хорошая, я вот применяю как раз технику STAR. STAR – это когда мы, в общем, вам задают такой вопрос, вы сразу должны в голове себе проигрывать. Какая ситуация была? Action. Точнее, нет, старт, еще раз, ситуация какая была задача, да, task, ваши действия, action и то, что вы получили, и result. Ну, то есть, да-да-да, в общем, вот это вот, когда вы соедините, вы хорошо расскажете про свой кейс. И еще дополнительно, чтобы ваши рабочие ваши моменты, кстати, натянуть вот на этот старт, я рекомендую вообще, ну, не знаю, может быть, если мы говорим про медлов, то кто-то сейчас точно работает, либо даже если вы джун, вы все равно выполняете какую-то задачу, над чем-то работаете, ведите дневник, просто записывайте, что вы делаете, потому что потом вы это все забудете, и когда будете тренировать эти поведенческие вопросы, вы, ну, тяжело будет из головы это вытащить. И, в общем, вы к этому вернетесь и как раз вот, ну, сможете собрать классный ответ. Вот, тренируйте поведенческие вопросы, это самое такое неприятное. А еще могут спрашивать про... Сейчас... Про то, кто вы такой вообще, расскажите там про себя, да, это самый вот первый вопрос, который тоже нужно потренировать и хорошо на него отвечать, и он не должен занимать там больше 2 минут, то есть это вы как нужно рассказывать, то есть вы сначала рассказываете про свои последние там года опыта и что вы сделали, и ваши достижения, что вы сейчас делаете, тоже достижения какие-то, и как раз вот ваши карьерные цели, и почему вы в поиске. То есть и таким образом вы будете уверены и хорошо подготовлены, когда вы придете на интервью, и вам не будет страшно и, не знаю, неловко отвечать на какие-то из вопросов. Потому что в основном вот это, кстати, нервное, страшное состояние в том, что, правда, задают какие-то вопросы, которых ты не ожидал, и ты не готовился к ним, и, в общем, тебе тяжело на ходу что-то ответить. Ну и, наверное, не знаю, бывало ли такое у вас, может быть, но у меня очень такое редко было, что спрашивали про 5 лет, как там, как вы себя видите через 5 лет, но иногда такое задают, тут ребята хотят просто послушать, точнее, рекрутер хочет послушать про то, какое вы видите развитие, да, своей карьеры, то есть это линейное либо горизонтальное, то есть вы хотите быть менеджером, там, управлять командой, либо вы хотите какие-то навыки изучить, то есть тоже подумайте об этом заранее. Вот.
У меня к тебе будет, извини, пожалуйста, у меня к тебе будет еще такой вопросик. Какие вопросы чаще всего задают джунам? Может быть, ты знаешь, потому что к вам коллеги молодые тоже приходят в компанию и приходили раньше.
Джуна, я думаю, что это тоже про исследования. Это частый вопрос. Какие исследования бывают, на каких этапах, какие хорошо применять? Ну, это прям вот очень частый вопрос джунам. И алгоритм работы. Вот, это... Часто
а разверни по алгоритму страшно. Работы, что ты имеешь в виду?
То есть тут хотят узнать, как вы выполняете работу. Там вот пришел к тебе менеджер, сказал то, что так, я хочу вот новую фичу, и ну вот ваши действия. В общем, вы должны сказать, как вы работаете. Но, ну, идеальный алгоритм – это то, что вы проводите research, накидываете какие-то каркасы, да, которые... не цветные, да, то есть либо, я не знаю, на бумаге рисуете, вот, потом опять приходите к менеджеру, либо кто вам поставил задачу, все это соединяете, эти хотелки, берете в него обратную связь, вот, может быть, проводите какое-то исследование, тестирование с пользователями, не знаю. Дальше, если все хорошо, это уже засовываете там, в прототип, в фигму. В общем, уже высокочастотные каркасы делаете, собираете компоненты. Может быть, опять у вас должен быть какой-то круг тестирования. Но тут тоже все зависит от процессов команды. Ну, как бы непонятно, а это вы описываете свой идеальный процесс. Вот. И дальше уже встречаетесь с ребятами разработки, рассказываете, как работает ваш макет, показываете, что где лежит. Вот, отдаете это, дальше опять тестируете, опять собираете фидбэк уже от пользователей. В общем, ну, как, какая-то, как, ну, примерно вот такой алгоритм работы должен быть. Вот, это про идеальный, если мы говорим.
Алина, расскажи про тестовые, как вообще к ним относиться? Это касается как джунов, так и продолжающих. То есть стоит ли вообще коммититься на тестовые задания? И... что у меня сегодня с голосом. И на тестовое задание какого объема стоит вообще, в принципе, коммититься?
Ну да, тестовое, конечно, не должно там у вас занимать больше, я бы сказала, 5 часов. Ну, не знаю, может быть, это я так делаю. Обычно говорят больше 3, но 5, наверное, 5, вот это самый нормальный. Вот. Также на какие стоит лучше всего выполнять, я думаю, это те, которых от команды, которые вам действительно интересны, от компании, которые вы прям вот пришли и вот у вас все. Очень-очень хочется туда попасть, вам все нравится. Вот, такие выполняйте. И, ну, чем больше вы заинтересованы будете, и чем больше, наверное, времени тоже потратите, тем вероятнее всего вас возьмут. Потому что все-таки, представляете, да, компания, она нанимает, ну, в общем, таких, как вы, большое количество, ну, допустим, 10 человек, и каждый не хочет, да, выполнять это тестовое. Он делает его, ну, вот так вот, типа, ну, блин, сделаю что-нибудь, да-да-да. Может, возьмут, может, нет. И если вы приложите чуть больше сил, ну, это, ну, по крайней мере, я пользуюсь таким правилом, вот, тем вероятнее всего вас возьмут и захотят, чтобы вы были в команде. В общем, чем больше вы будете заинтересованы в этом тестовом, больше зададите вопросов, там, со всех сторон посмотрите, как можно было здесь делать, здесь там проведете какое-то мини-исследование, вот, соберете, ну, более-менее, может быть, какой-то каркас. Не обязательно это должен быть красивый, этот красивый экран уже подготовленный, да, вот, но если это не требует, конечно, тестовое. Тут в основном для UI UX дизайнеров такое тестовое просят разобраться вообще, ну, и либо с навигацией, либо то, как можно какую-то фичу сделать, и как вы видите это, то есть рассказать про флоу и рассказать про то, какое вы исследование сделали первоначально. Вот, я так себе это вижу, и в основном я, ну, вот такие имела тестовые.
Давай к такому моменту, когда тебе делают отказы, как не сдаваться и дальше прекращать поиски? То есть вот что ты для себя в жизни применяешь обычно?
Да, ребята, отказы – это очень неприятно, и я тоже, когда долгое время искала работу, ну, там были даже и слезы, то есть, ну, это правда стрессово, потому что ты тратишь много времени на поиски, и тут тебе отказывают, ты думаешь, вот, это я какой-то не такой. Но что я рекомендую? Записывайте себя, когда вы проходите собеседование, фиксируйте то, что, ну, на чем вы запнулись, где вы не смогли что-то ответить. Вот, это вам как раз в будущем поможет вот этот вопрос закрыть, и вы поймете то, ну, где вы проседаете, что нужно еще там немножко поизучать. Вот, также обязательно просите обратную связь, просите фидбэк у рекрутеров, это очень важно, ну, то есть они должны говорить, почему там вы ну, вы спросите у них, почему вы меня не взяли, там, в чем я не подошел. Обычно они сами говорят, ну, либо их пушите, просите, чтобы дали обратную связь, и вы это будете закрывать. Вот, 10 раз я повторила, потому что это важно, это важно. А, вот, и что еще? А, еще хотела такое посоветовать, если, ну, вот прям вам очень тяжело, и ничего вот этого не помогает, хорошо, когда вы работаете с ментором, вот, либо с карьерным консультантом. Я, кстати, последние свои поиски обращалась к карьерному консультанту, это тоже очень помогло. Потому что, ну, ситуации могут быть совершенно разные, и, ну, типа, я не могу дать вот какой-то прям супер совет, который действительно поможет прям всем. Да, это действительно работает, потому что он изучает твой индивидуальный кейс, говорит, ну, вот это нужно подкрутить, вот это, на это посмотри, может быть, даже с тобой какое-то собеседование проведет, и ты будешь увереннее. Вот, если бы я раньше об этом знала, я бы, конечно, я бы не проводила, наверное, 40 собесед.
Я бы на это не подписывалась.
Да, ну, в общем, да, записывайте себя, это тоже очень, кстати, помогает, ну, фиксировать то, что, ну, в общем, ваши ошибки какие-то. Вот. В общем, как-то так. Да.
Слушай, давай поговорим еще про такую тему. Ты мне вот прям писала, что хочешь поговорить на этот счет. Есть такая фишка у дизайнера, это баланс между функциональностью и креативностью. Разверни здесь, пожалуйста, насколько это вообще помогает профессии даже при прохождении собеседования.
Да, баланс между креативностью и функциональностью – это как раз вот про то, что мы кейсы на Dribbble видим, они классные, красивые, да, супер, сочные, но они не рабочие вообще. То есть я их, если применю в своем там из каких-то проектов, он не будет работать. Поэтому, чтобы как раз вот этот баланс достичь, тут ну, нужно правилами какими, ну, обычными следовать. То есть это, во-первых, общение с командой, да, со всей, и с разработчиками, и с заказчиком. То есть все-все-все хотелки нужно собрать и вот это соединить воедино. Вот. Также это, конечно, итеративность, то есть через тестирование, через запросы, ну, достигать уже лучшего какого-то опыта, лучшего видения продукта. Исследование, ну, тоже я про это сказала, и учет бизнес-целей, то есть тоже общение с бизнесом, понимание того, что мы можем сейчас сделать, а что можем там на потом оставить. Я думаю, что вот в этом как раз и заключается этот баланс. То есть мы можем, правда, нарисовать красивую, крутую концепцию, но она не будет работать, и у нас не хватит, допустим, средств, да, возможностей на ее реализацию. Вот тут, скорее всего, про это.
Ребят, у нас остается еще немножко времени. Мы осветим еще тоже один классный вопрос, который касается мобильных практик в работе UX-дизайнера. Это не совсем правильное определение, которое я озвучил. Я сейчас его сочетаю, поправлю. Вот. Вы, пожалуйста, тоже присылайте свои вопросы, потому что если на что-то еще не ответили... А, Алин, я увидел один вопрос, который мы не осветили. Правильно ли ты сказала о том, что у тебя было как-то собеседование, где тебя не взяли из-за большого числа навыков и знаний? Было такое или нет? Или это просто была оговорочка?
Да, я говорила про это, что я слишком, ну, видимо, много рангов достигла, да, и я просто не подходила им, потому что, ну, во-первых, они не могли покрыть как бы мои потребности, да, и им не нужен был такой специалист высокого уровня.
Бывает, бывает. Особенно если какие-то маленькие, молодые команды, да. Это может быть такое. Соответственно, вопрос. Вопрос, пока никто не задал нам очередной вопрос. Ты хорошо разбираешься в этом, я тебя не могу не спросить. Дизайн мобильных устройств. Какие есть интересные практики в этом направлении?
Да. Ребята, когда вот мы проектируем мобильные устройства, мы все-таки должны понимать, что... вообще контекст использования, да, мобильного приложения либо веб-сайта. То есть мы всегда им пользуемся на ходу, в автобусе одной рукой, когда там автомобиль ведем, не знаю, когда плохая видимость, либо солнце светит на экран. В общем, это все вот факторы, которые нужно учитывать и думать про них, когда мы проектируем как раз мобилку. Вот, это важно. И, соответственно, из этого мы должны понимать, что мы должны снизить как раз вот эту вот когнитивную нагрузку, именно не усложнить интерфейс таким образом, что у нас там тысячу каких-то кнопок будет, да, либо каких-то тысячу действий, много текста, и мы ничего не поймем. В общем, нам нужно делать понятнее и четче UI. Также не забывать про область нажатия, то, что у всех пальцы разные, и там мужчина, не знаю, с большой рукой может просто не попасть на кнопку, которая там была сделана меньше 30 пикселей, это тоже нужно тестировать и понимать это. И, допустим, как мы можем вот как раз снизить, да, нагрузку, если у нас много какого-то функционала, можем это скрывать в дополнительном меню, либо использовать нативные паттерны, которые существуют на разных системах, таких как iOS, Android, да, потому что люди, которые пользуются Android и iOS, они, ну, немного по-разному мыслят, и если мы вот как раз это будем применять, эти нативные паттерны, наше там приложение будет более-менее понятно и доступно. Вот. Ну и также использовать шаги. Обязательно тестировать в среде, да. Я, кстати, когда проектировала приложение для водителей, я с ними выезжала в рейс, вот, и смотрела, как они пользуются. Да-да-да, много нового узнала. Если у вас есть такая возможность, обязательно ее используйте. Подумайте про то, что как пользователь будет дотягиваться одной рукой до какого-то вашего ключевого действия, или вообще, как он будет пользоваться одной рукой, да. Вот, также, ну, это уже тут больше про программирование, обязательно нужно иметь возможность сохранить сессию, да, если вы там заполнили поля, не знаю, заказали продукты, это должно все сохраняться, чтобы второй раз, когда я зашел, ну, мне не пришлось заново это делать. Вот, ну, и также, конечно, сверяйтесь с гайдами платформы, потому что для пользователя это привычная и ожидаемая работа какой-то из платформ, ну, то, что я ранее говорила. И используйте еще такую вещь, как микроанимация. Она как раз очень хорошо показывает, что, ну, что вы сейчас сделали там с системой, и это ее ответ. И, в общем, так пользователь чувствует себя как-то более информированным о том, что произошло.
Спасибо, спасибо большое. Слушай, было прям круто, было хорошо. Я могу сказать, что за долгое время у меня прям была такая очень информативная структура с твоей стороны.
Да, спасибо.
Поэтому спасибо огромное. Я буду рад с тобой еще сделать какой-то обзор, то есть обязательно подберем тему, встретимся. Тебе передаю слово.
Да, извини, Илья, я так много, правда... Тема какая-то оказалась очень большая, я даже, ну, какую-то часть вот полезную, кажется, не рассказала, которую для себя отметила и, возможно, где-то затянула ответы. Мне тоже понравилось рассказывать, буду рада еще поотвечать, если у ребят появятся какие-то дополнительные вопросы, и прийти еще раз к вам.
Не, нам надо будет обязательно что-то подобное подстроить, потому что мне кажется, что вот с тобой прям у нас сегодня такого своего рода хорошая синергия. А вот ребятам, которые нас слушали, которые с нами находились, также хочу сказать огромное спасибо. Ребята, у меня, как всегда, будет и для вас, и для вашего окружения приятный подарок в конце нашего эфира. Это будет промокод. Я сейчас его пропишу в наших комментариях. Он будет распространяться на небольшой непродолжительный срок, но он будет касаться в том числе ближайшего старта по направлению UX и дизайн. Ну, а в остальном, что хочу сказать, спасибо, что к нам присоединились, спасибо, что приходите. Это не последний эфир на нашем канале. Вот, еще увидимся. Всем огромное спасибо, всем пока и хорошего вечера.
Да, ребят, спасибо большое. Вы огромные молодцы, что нашли время прийти и послушать нас. Надеюсь, было полезно.
Само собой. Все, всем пока.
Всем пока.